Висенте Рива Паласио. Пираты Карибских морей.
Часть первая. Джон Морган. Глава первая. Железная рука. В середине 17 века на обширном, богатом острове Эспаньола процветало селение Сан-Хуан-де-Гуаве. Славилось оно не только живописностью природы, но и своими обитателями. Это поистине чарующее селение утопало в зелени садов, а вокруг расстилались густые леса и тучные луга, на которых паслось несметное множество диких быков. Местные жители, охотники и живодеры торговали кожей и салом. Кого здесь только не было – негры и белые, мулаты и метисы, испанцы и французы, англичане и индейцы, но все они вели одинаковый образ жизни – все обращались друг с другом, как сыновья одного народа, все трудились в поте лица, чтобы разжиться горстью другой звонкой монеты, а заработанные деньги спускали в пьяном угаре за игорным столом или в обществе веселых девиц, которых здесь не было недостатка. Однажды в сельской таверне, над входом в которую красовался намалеванный сажей бык и надпись «У черного быка», за простым некрашенным столом собрались трое. Перед ними стоял кувшин с агуардиенте и три стакана, и они непринужденно беседовали, опершись локтями о стол, не снимая шапок и покуривая большие, грубо вырезанные деревянные трубки. Все они выглядели сверстниками, только двое из них, русые и голубоглазые, походили на англичан, а третий, смуглый, с черными глазами, черноволосый и чернобородый, очевидно, был южанином. «Железная рука прав», — произнес один из англичан. «Тоска тут смертная, а с заработками не густо». «Не густо», — подтвердил другой англичанин. «Я здесь просто умираю со скуки», — отозвался, выпустив клуб дыма, тот, кого назвали «Железная рука», и, кажется, готов тосковать по родине. «Неужто твоя родина красивее, чем этот край?»
«Еще бы, Ричард!» — со вздохом ответил железная рука.
«Мексика! Лучшее место на земле!»
«Зачем же ты оставил ее?» — спросил другой англичанин.
«А, длинная история.
Бедность погнала.
Я был там богат, как принц!»
Англичане с сомнением переглянулись. «Тогда из-за любви?»
«Расскажу как-нибудь в другой раз, но пока что мне здесь все опротивило».
«О, и это говоришь ты, человек, заслуживший любовь принцессы недотроги?»
«Хватит болтать об этой девушке. В Сан-Хуане достаточно других женщин, но не таких красивых и не таких привлекательных.
Добрая сотня охотников мрет от зависти, глядя, как ты шагаешь с ней по дороге в Пальмас-Эрманос. Эта рощица — сущий рай. Должно быть, вы там недурно проводите время».
«Во всяком случае, не так, как вы думаете. Я люблю Хулию как сестру, и хватит об этом».
«Нет-нет, давай договорим до конца, Антонио», — серьезно возразил Ричард. «У тебя действительно ничего нет с этой девушкой?»
«Нет», — отвечал железная рука.
«Ее отец, француз, был, как вы знаете, моим другом. Когда он умер от чумы, я стал для Хулии и ее матери защитником и покровителем».
«Вот и все. А почему ты об этом спрашиваешь?»
«Я спрашиваю», — равнодушно ответил Ричард, «потому что если ты ее любишь, то не мешало бы предупредить тебя, что в твои воды зашел соперник».
«Кто же это осмелился?» — воскликнул Антонио, сверкнув глазами и вспыхнув от гнева.
«Ага, значит, что-то между вами есть. В конце концов, мое дело сторона. Но мы друзья, и я тебя предупреждаю. Пока что он дрейфует, но у него хорошая оснастка.
и при первом шторме он тебя пустит ко дну. Но кто же он?
Будь начеку и верь, что я тоже не зеваю. Можешь рассчитывать на мою дружбу.
Молодые люди горячо пожали друг другу руки. Лицо Антонио заметно омрачилось, но в светлых глазах англичанина по-прежнему отражалось безмятежное спокойствие души.
Третий охотник продолжал курить, как ни в чем не бывало, словно ничего и не слышал.
«Ты, я вижу, обеспокоен», — сказал Ричард после долгого молчания. «Пойдем прогуляемся. Может быть, подвернется до вечера какое-нибудь дельце. Если же нет, думаю, лучше всего воспользоваться полной луной и к ночи отправиться в наши любимые горы. Там тебе будет легче». Он встал, и все трое вышли из таверны.
На улицах селения было полно народу. В этот день приехали купцы из города Ассо, чтобы, как обычно, закупить либо выменить на ткани и мелочной товар шкуры у охотников и живодеров Сан-Хуана. Трое охотников смешались с толпой и направились к лавке, в которой было разложено на показ множество бычьих кож. Англичане вошли в лавку и повели разговор с хозяином, а железная рука остался на улице. В это время невдалеке показались две женщины. Впереди шла старшая, лет 40, а за ней следовала девушка, лет 16, тоненькая, изящная и стройная, с белокурыми волосами и зелеными глазами, такими темными, что казались они черными. Заметив охотника, девушка вся вспыхнула и, воспользовавшись тем, что мать не видит ее, остановилась рядом с молодым человеком. «Антонио», — спросила она, — «ты сердишься?»
«Нет, Хулия», — ответил охотник, силясь улыбнуться.
«Не скрывай, Антонио, ты чем-то встревожен. Что с тобой?»
«Нам надо поговорить».
«Когда?»
«Сегодня вечером».
«Хорошо, где?»
«В Пальмас-Эрманос».
«Я приду, Антонио, приду. Только не сердись. Прощай».
«До вечера».
И девушка побежала вдогонку матери. Та была занята своими мыслями и ничего не заметила.
Зато рядом находился тайный соглядатай, не пропустивший ни слова из их беседы. То был богатый живодер и скотопромышленник, испанец по имени Педро Хуан де Борико, известный в деревне под кличкой «Медведь Толстосум».